Итак, друзья, у нас сегодня 21 мая 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Тема лекций наших – йога и свобода. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также есть у нас интернет-йога-курсы для заочного, такого дистанционного через интернет обучения йоги. Они находятся на сайте курс.openyoga.ru и архивы наших всяких фильмов, семинаров можно приобрести в нашем магазине shop.openyoga.ru. Мы сегодня продолжим тему рассмотрения йоги и свободы. Это колоссальнейшая тема, очень такая фундаментальная. И, как всегда, я попрошу напомнить нам, а чем же мы, собственно, занимались на предыдущей лекции. Есть ли желающие напомнить, освежить нам память? Да, пожалуйста. Микрофончик, друзья, да. Угу. Я прошу прощения, одну маленькую ремарку. А кто у нас там из заочных студентов на связи? Так, вот пускай они, я прошу прощения, кто, откуда, пускай назовутся, представятся, если возможно, пускай мне пожелают доброго дня. Друзья, давайте, заочники, проявитесь хоть как-нибудь. Ситуация такая, что, собственно говоря, вот этот фактор заочного обучения, он, собственно, лимитирован только лишь нашими какими-то финансовыми ограничениями, но вы понимаете, что йога в первую очередь нужна не в Москве, хотя в Москве она тоже нужна, а, знаете, за пределами МКАДа. Это я вот сегодня анекдот рассказывал, да, что вот кое-кто здесь решил выяснить, есть ли жизнь за МКАДом. Решили этот послать этот марсоход на исследование. Да? Друзья, есть там жизнь? Есть! Правда, злые языки утверждают, что с точки зрения интернет-технологий это еще такие примитивные формы жизни. Да? Вот. Но вы понимаете, да, что мы немножко вот живем здесь в своем снобизме. В снобизме. У нас и такая йога, и другая, и пятая, и десятая. И нам кажется, что все, за пределами Москвы пустыня. А там может быть основа всей нашей жизни. Вообще у меня такая идея, вот я постоянно ее, говорится, одно время вообще вынашивал, перенести столицу. Ну что здесь делают наши бюрократы? Пусть в Сибирь едут. Заранее срок отбывают. То есть, приятное с полезным. А что, действительно, это ж сколько, сколько же стран перенесли свою столицу? И все от этого выиграли, и люди, и правители. Так, друзья, кто-нибудь из заочников, откликнитесь. Да, Антон, слышите нас? Откликнитесь. Давайте мы так, заведем перекличку вначале, чтобы люди тоже из других регионов знали, что это возможно и нужно учиться через современные интернет-технологии вне зависимости, где вы живете. У нас в стране, за границей, где угодно, друзья. Вопрос в том, что время очень дорого. Ну что, никто нас не поприветствует там из заочников?
Сложность в том, что не у всех есть гарнитура.
Ну что ж такое, заочники, нужно гарнитуру-то потратьтесь. Ну, кто-нибудь. Так, давайте так, заведем. Ага, кто-то, да, откликнулся. Ну.
Слышно, слышно, говорите.
А, вот так. Слушайте, может штрафбат йоговский устроим, а? Ага, отлично, Елена. Кто еще у нас есть на связи? Калининградск. Новороссийск, отлично. Кто еще есть? Друзья, вы понимаете? Санкт-Петербург есть. Вы понимаете, это своего рода реклама. Если вас услышат, что вы такие есть, то потянутся тысячи других людей. Вы должны помнить, что ну, вы должны о себе как-то заявлять, иначе все остановится.
А?
Город Волгоград, отлично. Еще кто? Все? Значит... Ага, Бишкек, отлично. Давайте мы будем в каждое начале каждой лекции перекличку делать, чтобы все, ну, понимаете, чтобы вы научились, заочники, себя проявлять здесь. И чтобы мы создали общее ментальное поле, да, пускай посредством интернета, но вы понимаете, мир единый. Да-да-да, кто там у нас на связи? Ага. Виктория Бегунова, Москва. Так, чудесно, друзья. Да, я прошу прощения, я прервал.
Так, открытый международный йога-университет. Александр, вольный слушатель. На прошлой лекции мы коснулись того, что вера может быть как порабощающая, так и освобождающая. И все зависит от того, какая цель поставлена человеку перед собой, развиваться или же нет. То, во что верит человек, то он и притягивает в свою жизнь. Верить желательно в то, что ведет тебя к освобождению и дарит тебе счастье без причинения вреда другим. Коснулись того, что отбирать веру у людей не стоит, даже если это какая-то очень смешная с нашей точки зрения вера. Вот, так как в свое время этот человек дойдет до нашего миропонимания. Так. Выбирая веру, нам стоит пробовать ее обязательно на зуб с точки зрения логики. Пропускать через различные фильтры, в том числе через первый и второй принципы йоги. Сказали о том, что вера перерастает в дальнейшем в знание, если... Коснулись божеств, то, что они трансформируются вместе с человеческим представлением о себе. Так. И то, что вера в добро, допустим, с позиции нашего высшего я, может в какой-то момент поменять нашу личную вселенную впоследствии и сделать так, чтобы шестеренки вселенной перевернулись, и человек оказался в той вселенной, в которой он желает быть.
Очень хорошо. Друзья, вот я еще раз сделаю акцент. Вот прозвучало такое, так сказать, напоминание нам, что не бойтесь пробовать веру на зуб разума. К сожалению, вот это пренебрежение разумом сыграло очень дурную службу со многими религиями. И огромное количество проблем в этих религиях, как для самих последователей религии, так и для окружающих людей, связано именно с этим фактором. Вы должны понять состояние человека, который как бы, знаете, вот у него есть какая-то вера, и он... этой верой начинает оживлять происходящие в его жизни какие-то явления, события. Вы помните, что с позиции бхакти-йоги абсолют отвечает, на каком бы языке мы к нему ни обратились. И очень часто бывает так, что человек, скажем, унаследует какую-то систему взглядов, дошедшую... еще, может быть, там с каких-то очень древних времен. И начинает искренне верить в какие-то гуманистические идеалы внутри этой системы взглядов, которая, в общем-то, в этой той или иной системе верований есть. И получается следующим образом. Когда он изучает ту или иную религию, то он как бы не критично воспринимает какие-то положения. Затем, когда он начинает практиковать те или иные предписанные той или иной религией практики, там какие-нибудь посты, молитвы и так далее и тому подобное. Если брать Индию, то там целый, знаете, супермаркет разных религий. То рано или поздно высшее начинает как бы ему отвечать на том языке, на котором он говорит. И создается опаснейший момент отождествления высшего с той формой, через которую это высшее проявилось. И безусловно, для человека, ну, который получил вот какое-то духовное переживание в рамках той или иной религии, все, что связано с этой религией, начинает быть свято. Почему? Потому что открылось много больше, чем в состоянии дать его разум, даже предельно отточенный. И поэтому его такое священное отношение начинает перекидываться и на все, ну, окружающие ту или иную религию, систему взглядов. И он становится невольно таким фанатиком-маньяком. Причем очень удивительно, что с одной стороны, как бы ему открылось высшее, предельно гуманистическое, а с другой стороны, он начинает быть вынужден поддерживать или там воевать за какие-то сомнительные уже там положения в той или иной религии. Вот это вот некритичное когда некритично человек переносит опыт из области сверхлогики, а высшее оно сверхлогичное, на логику, и когда в результате человек начинает внутренне бояться и содрогаться, что а вдруг если я начну логику применять на какую-то одну систему, на какие-то одни положения в этой системе, а вдруг от меня и высшее ускользнет. Заставляет его же самого подавлять свой разум. Заставляет его превращаться в такого бездумного фанатика, который начинает уничтожать свои же собственные какие-то попытки, ну, найти несостыковки какие-то логические в каких-то, может быть, уже устарелых и неправильно понимаемых взглядах. В этом природа фанатизма, друзья, и по этой причине огромное количество людей было убито, до сих пор убивается. Это страшно, этого не хочется. И наиболее, как говорится, ужасное, это именно то, что как бы вроде с одной стороны причиной это всему послужило вот что-то такое высшее. Вы можете себе совершенно спокойно представить, что там действительно там человек, который сжигал на костре Джордано Бруно из-за того, что тот поставил под сомнение те или иные догматы, был уверен, что он защищает, может быть, то высшее, что ему открывалось в молитве. Понимаете, человек очень странное существо. И выход только один. Да, действительно, высшее разговаривает с нами на том языке, на котором мы к нему обращаемся. Но уровень логики, уровень разума слишком мелкий. Это как пыль или как грязь. На него не стоит даже вообще смотреть. И какие-то логические несостыковки не имеют отношения к высшему. Надо просто разобраться с этими нелогическими состыковками и их устранить. И очень четко понимать, что своим разумом, устраняя логические несостыковки, ты не разрушишь высшее. Ты не разрушишь там, скажем, свою веру. Наоборот, она только окрепнет после того, как вот это высшее сверхлогичное начнет еще подтверждаться и обычным, логичным, привычным. Но, к сожалению, мы этого не видим. Потому что, ну, целый ряд этому причин. Ну, во-первых, давайте начнем там откровенно, что большое количество приверженцев тех или иных религиозных каких-то воззрений, они, собственно, иногда люди диковатые, то есть с очень неотточенными разумами, очень неотточенными какими-то морально-духовными принципами. Дай Бог им что-то одно дать, чтобы они хоть в это поверили, чтобы меньше убивали. А требовать от них каких-то там интеллектуальной эквилибристики не приходится. Поэтому любая религия рано или поздно скатывается на вот такую систему. Вот есть такой догмат, все, поверь и тебе достаточно. Ну действительно, возьмите какого-нибудь там дикого человека, который там ведет дикий образ жизни. Ну где же ему разбираться там в каких-то высотах? Дай Бог, чтобы он меньше соседей убивал, меньше враждовал, меньше воровал там и прочее. Вот. И поэтому как бы для них не стоит очень остро вопрос с разумом. Но рано или поздно этот человек начинает умнеть. И вдруг он видит, что да, с одной стороны, это та или иная религия, в которой он был, ну как бы содержит что-то очень высокое, а с другой стороны, какие-то другие положения этой же самой религии, бред откровенный. И внутри начинается вот этот вот раздрай между разумом и, как бы мы сказали, душой. А раздрая никакого нет. Надо время от времени просто пересматривать и помнить вот эту аксиому, эту очень высочайшую аксиому, которую вот учителя и учительницы йоги до нас донесли, что высшее, запредельное, никогда не противоречит обыденному и повседневному. Другой разговор, что обыденное и повседневное зубы сломает, оно не ответит вам на что такое высшее. Но вы не сможете своим интеллектом разрушить веру. Вот так, если по большому счету. Если вы смогли это сделать, значит это была не вера, а набор суеверий, или, может быть, мешанина из действительно чего-то высшего и нелогичности разума. Так, чудесно. Кто нам еще что-нибудь напомнит из предыдущей лекции? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, бассейн, группа ЭКО. Когда отбирают у людей веру, сказали, это всегда болезненно, нужно, точнее, иногда это можно делать, но нужно обязательно дать что-то взамен, но при этом понимая, что даже если ты что-то даешь взамен, все равно это будет потрясение для человека.
Почему? Почему потрясение? Я никак не могу понять. Ну, представьте, да, вот представьте.
Разрыв ассоциативных связей – это всегда потрясение.
Ничего подобного. Ничего подобного. Если вы покажете, что, скажем, вера человека – это частный случай чего-то более общего, то он, не отказываясь от своей веры, выходит на совершенно другой, более общий уровень. И как раз наоборот, это очень-очень, как бы вам сказать, это как спасение приходит. Ну, представьте, допустим, ситуация в той же Индии, где там 40 или сколько их там миллионов этих богов. У каждого своя религия, у каждого свой взгляд. Приходит один, говорит, что есть личностный бог, там называет имя. Другой говорит, этого такого не может быть, есть мировой закон, там какой-нибудь Дао. Третий приходит, говорит, нет, вы все ошибаетесь, есть мировая пустота. Четвертый приходит, нет, есть вера в предков, вот предки, да. Пятый еще говорит про какого-нибудь там действительно кабана прародителя, от которого мы все пошли. Шестой еще что-то начинает. И смотришь на каждого из них по отдельности и видишь, что они этим живут. Они берут свое священное писание, какие-нибудь там похождения или какие-нибудь повествования, читают, и у них прямо они сиять начинают от вдохновения. И ты видишь, что человек прям, ну, может быть, в самом лучшем своем состоянии. Другой же читает книжку, где написано, ну, строго говоря, прямо противоположное в том плане, ну, как бы вот этих уже игр разума. И также у него, да, великая пустота открылась там и тогда. Кому-то там действительно закон Дао, кому-то дататрейская космическая функция, да, как вот иногда тоже любят. Кому-то личностный бог явился, кому-то открылся безличностный. И вот и каждый верит, и более того, вера каждого работает. В каком смысле работает? Жизнь их становится лучше. А как их объединить? И ты начинаешь понимать, что выход только лишь один. Показать им, как это есть на самом деле. А на самом деле выше, много выше наших, даже самых абстрактных представлений о высшем. И в своей милости высшее может прийти в любой форме, к которой обращается человек. И если ты ему покажешь, что да, ты молился своему башку, и ты понимал, ой, как замечательно, ой, как было все чудесно, и действительно замечательно и чудесно, а потом до тебя доходит, что на самом деле то же самое высшее может проявиться и через другую, и через третью, и через какую угодно форму, а если еще дальше взглянуть, то высшее вообще вне понятий, концепций и слов, то вдруг все сливается. И ты понимаешь, что представитель любой религиозной идеи тебе как там брат или как сестра в том плане, что все равно вы по большому счету общаетесь с единым, с нечтым, ну, общим. И вот ты вчера враждовал, ты вчера думал, как бы тебе, этого конкурента убить, дабы он богомерзкие какие-нибудь теории свои не распространял. И уже подумывал, какой нож наточить, значит, и как его зарезать. А тут ты вдруг понимаешь, что, собственно говоря, это ты очень плохо что-то понимал, что тебе не надо никого убивать, не надо никого, ни с кем воевать не надо. Надо только лишь показать, что высшее на самом деле много выше, чем наши представления о высшем. И тогда как раз это не потрясение, а какое-то избавление. Ну, слава Богу, не надо хоть еще одну религиозную войну вести. Да? А то уж от старых уже все поуставали. Друзья, это вопрос на самом деле, как сейчас мы видим, вопрос жизни и смерти. Потому что вот взгляните на наши эти страны, бывшие третьего мира. Идея религии там сейчас доминирует, потому что политика несостоятельна, производство несостоятельно, ничего там несостоятельно. Там оказалось только религия состоятельна. Но вы видите, в какие кровавые формы это все выливается. Кому это надо? И выход только лишь один, показать, что на самом деле нет причин для кровопролития. Что все причины от наших мозгов. Вот где проблемы. А высшее выше, чем мозги. Вы понимаете, если высшему будет надо, оно ваши мозги куда угодно развернет. И найдет состыковку даже того, что вам кажется несостыковываемое. Потому что высшее, на то оно и высшее. И это наоборот приходит как облегчение, как вот. А вот когда наоборот говорят, что ну-ка откажись от своей религии, у тебя неправильная религия, у нас правильная религия. Это ломка начинается. Но не обязательно религия или, допустим, система атеистических взглядов. Чем вам не нравится система атеистических взглядов? А вот кто из вас встречал атеистов убежденных? Нет, друзья, я не хочу, чтобы вы поняли, бытовых, знаете как есть, бытовые атеисты, их полным-полно. Но знаете как этот анекдот, когда в самолет садится священнослужитель и атеист? Священнослужитель пристегивается ремешком. А атеист, значит, просит, чтобы хорошо долетел у высших сил. Ну или по-другому, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я больше чем уверен, встретить истинного атеиста вам так же тяжело, как встретить истинно религиозного человека. Это крайне редко встречающиеся люди, крайне редко. Быть по-настоящему атеистом, а не трепаться на каждом углу, что ты атеист, это по-настоящему обладать очень сильной смелостью и волей, чего я, честно говоря, не особо вижу. Иногда, конечно, можно там языком потрепать, но когда страшно становится, раз и все, и куда-то все твои атеистические эти самые делись. Или наоборот, можно называть себя религиозным. А как, значит, это? Возможно, что-нибудь приватизировать так безнаказанно? Что-то куда все эти воззрения делись? А вот по-настоящему таких людей, кремней, вот он верит в то, что вот он действительно живет так, во что он верит. Друзья, очень редко вы встретите. Я боюсь, что дай Бог, чтобы вы хотя бы одного, когда за всю свою жизнь встретили такого. Но мы про другое говорим. Ведь на самом деле между ними нет разниц. Потому что высшее выше, чем понятие атеизм или религия. Оно выше, чем наша ментальная способность что-то делить и сталкивать лбами. Вот можете себе представить, что реальность нашего мира выше, чем вот это, как еще иногда говорят в Индии, двойственность наших представлений о мире. Вы не можете себе это представить в своем разуме. Для разума это галиматья. Вы можете это только пережить, когда вы внутри себя, отточив предельно разум, выйдете на следующую ступень, если угодно, сверхразума. Иногда она называется высшая духовная интуиция, которую йоги и йогини переживали в моменты вот, действительно своих каких-то высоких таких свершений, да, когда они сперва полностью оттачивали свой интеллект, а потом давали ему самые разные задачи интеллекту, пока интеллект не говорил: сдаюсь, 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 я не знаю, я не знаю, я не знаю, да. И вот в этот момент, после того, как интеллект говорит: я не знаю, есть возможность прыгнуть на более высокий уровень духовной интуиции. Но интеллект при этом не исчез. Он как был зубастый, так и остался зубастый. Но он уже только в плоскости. А вы взлетели над этой плоскостью в области высшей интуиции. И вот с этих вот этих позиций новой высшей интуиции вдруг вы напрямую постигаете истинность. Вот то, о чем я сейчас сказал. Что на самом деле высшее выше, чем понятие атеизма или религии. Хотя в плоскости разума, еще раз, это бред. Ну вот такая наша вселенная, друзья. Мы идем сперва от глупости, нелогичности, потом долго-долго оттачиваем разум, потом через этот разум начинает как-то нам светить что-то такое неуловимое, и интеллект так, он сегодня верит, завтра не верит. Сегодня в церковь пошел, да, вроде верю, а завтра забыл, значит, про все и уже не верю. Или наоборот, то есть такое болото, знаете, бабушка надвое сказала. А потом его начинаем мы оттачивать. Он, интеллект проходит разные стадии, начиная от такой, знаете, всеверия, потом доходит до уровня нигилизма. Потом начинает понимать, что и нигилизм тоже куда-то делся. А потом он начинает понимать, что по большому счету он ничего не понимает. Точнее, есть задачи, где отточенный интеллект все прекрасно понимает, а есть задачи, где он ничего не понимает. А после этого, как утверждается в древнем йоговском знании, наступает следующая стадия, когда вы поднимаетесь над интеллектом уже на уровень духовности. А интеллект у вас на побегушках. Если надо какую-нибудь задачу решить, обычную, в области логики, вы берете свой, знаете, как собаку натасканную, интеллект, и он быстренько это шарик взять там, или бобик, да, вот. И сами начинаете уже жить как бы на этом более высоком духовном уровне. Потом все больше и больше, и все, и уходите за пределы. Вот, поэтому, понимаете, друзья, фактически вот почему любая вера очень скользкая вещь, что невольно приходится, если ты вступил, подписываться по какой-то набор каких-то иной раз догматов, которые ты не критично сперва воспринимаешь, потом тебе открывается высшее, и потом ты начинаешь их с яростью защищать. Хотя эти догматы не имели отношения к проявлению высшего, но они вроде как-то где-то рядышком лежали. Осветились, значит, тем фактом, что были рядом. И вот из-за этих фактов, которые лежат рядом и не имеют отношения к высшему, проливается огромное количество крови. Тяжелая тема. Так, ладненько, друзья, кто себя похвалит? Если... А, адреналин, кнопочка наша. Да, конечно, да.
Я перефразирую этот вопрос или эту ситуацию. Мы не разрушаем веру другого человека, а мы лишь своим разумом, логичными доводами убираем его нелогичность, за которую он сцепился, и ему не хочется ее отцеплять. Убираем суеверие. И это потрясение. Дальше, по идее, когда мы говорим, что даем что-то новое, то есть мы даем вот как раз это сверхлогичное, которое, конечно же, все заживляет и дает возможность убрать этому потрясению. Потому что оно живое.
Нет,
мы не можем же дать высшее.
Высшее мы не можем дать, друзья. Мы не можем дать высшее. Знаете, высшее либо откроется человеку, либо не откроется. Но если человеку хоть немножко уже открылось через ту или иную его верование, ну слава Богу, ну пускай, хоть такое чем. Лишь если он не, если, значит, он сам не причиняет никому вреда, знаете, окружающим, если он так вменяемый, да, то ну и пускай верит себе.
Тогда получается, что не надо разубеждать его. А если мы считаем, что наш долг надо разубедить, но дать что-то взамен. И мы
хорошо, хотим... от обратного. В каком случае может быть наш долг кого-то в чем-то разубеждать?
Это наш ребенок. Это вполне, по-моему, логично.
Сколько вот как раз на почве вот этих вот проблем отцов и детей трагедий было, когда либо родители пытаются обратить, значит, в веру, либо дети, родители в веру, да, и когда-нибудь это чем-нибудь хорошим заканчивалось. Последний пример был, по-моему, такой самый вопиющий с Владимиром Ильичем Лениным. Помните, да, еще вот я помню в школе у нас такие наспичкали всякими рассказами, как там Владимир Ильич Ленин случайно подслушал разговор какого-то там священнослужителя, который, значит, там вроде бы предлагал сечь детей за то, что они не верят. Вот, и в результате мы имели 70 сколько-то лет атеистическое государство, да. Разубедили его, да, хорошо разубедили. Друзья, это может реакция быть прямо противоположной.
Вопрос, как убеждать, как удалять это? То есть, ну, это вопрос реализации, это не вопрос принципиальный. Можно очень мягко.
Басим, дьявол в деталях.
Вот именно, да, я согласен. Если деталь, мы сейчас просто не о деталях говорим, не о том, как именно разубеждать. А вот вопрос в том, что это как преподавание йоги. Мы не можем преподать йогу, но мы можем вдохновить. А дальше человек сам уже может что-то сделать конкретное, и высшее для него откроется. Но это конкретное он может не захотеть сделать, потому что лентяй.
И, соответственно, то есть ты предлагаешь железной рукой коммунизма и загнать всех в рай?
Я говорю о том, что если даже будем мы разубеждать логикой нелогичность людей, то еще зависит от того, будут ли они что-то делать конкретное, чтобы принять то, что можно было бы дать взамен. И если не будут, то это будет для них потрясение.
Друзья,
если
это будет, такой тогда... сложный вопрос. Понимаете, это как узел, который заплетался многими столетиями. И расплетать его надо аккуратно. Аккуратно его надо расплетать. Единственное, что мы можем в этом смысле сделать, это не поощрять мракобесие сегодня. Когда сейчас там, в том числе и религиозное мракобесие навязывается обществу, наша хотя бы такая обязанность как бы высказывать свою точку зрения, что лично мы считаем по-другому, чтобы уже действительно следующее поколение не было зазомбировано. Но ни в коем случае не отбирать, не ставить под сомнение веру у тех, кому-то хоть что-то открылось. Здесь легче, знаете, иной раз мракобесие легче не допускать, чем потом с ним долго бороться. А как не допускать? Убивать, что ли, всех? Нет. Только лишь одним способом. Давать гуманистическое знание. Давать знание о единой природе любой религии. Что все религии по-своему говорят об одном и том же. И это единственная какая-то прививка против будущих религиозных войн, потому что в обратном всегда найдется масса этих самых агитаторов убеждать. И вообще говоря, еще раз говорю, вот тема религии, друзья, очень скользкая. При всем моем уважении к религии, потому что религия на определенном этапе развития человечества сыграла колоссальнейшую роль, и гуманистическую, и в области образования, и в области там, формирования цивилизации. Но вы понимаете, как бы, к сожалению, очень много чего нехорошего было с этим связано. Поэтому наша задача, ну, в том, чтобы хотя бы не поощрять то нехорошее, что вот имеет тенденции, как говорится, как-то так проклевываться. А каким образом это можно сделать? А очень просто, давать более универсальное знание, которое объединяет, на первый взгляд, антагонистические, несовместимые какие-то противоречия. Боже упаси заниматься там экуменизмом. Или говорить, что вот есть единая какая-то религия, а все остальные частные ее случаи. Вот, но вы понимаете, мир сложнее, чем понятие религии. Тут есть, ну как я даже не знаю, как это назвать, реальность, первопричина бытия. Из нее все выходит, из нее выходит и религия, и атеизм. И вот если эту донести идею, то умный поймет и не будет продолжать каких-то нехороших тенденций. Ведь вы понимаете, да, что на самом деле любое проявление нетерпимости в черни всегда благословляется молчаливо или по прямому указанию людей, которые хоть что-то понимают. Чернь, она не способна долго воевать в религиозной войне. Нужен кто-то более умный, которому, с одной стороны, действительно открылось духовное через ту или иную религию, а с другой стороны, он еще недостаточно понимает. Ему возникает такой соблазн с помощью черни задавить другую религию. И вот мы имеем вот эту войну черни. Но эту войну черни кто-то наверху благословляет, явно или косвенно. А это не есть хорошо. Вы посмотрите, сколько сейчас во всем мире крови, сколько этих терактов, сколько этого всего ужаса. И вот как быть? Как можно это победить? Вот по большому счету никак. Только лишь давая правильные знания, правильные гуманистические, терпимые знания. Больше никак. Начнете рассматривать в рамках одной религии, у вас найдется миллион причин начать очередную войну. Миллион. Какую бы вы религию ни рассмотрели, не знаю, тут у буддистов только говорят вроде там что-то, уж совсем они гуманистичны. Но тоже, понимаете, это можно вывернуть как угодно.
Если провести проекцию теперь из макро в микро, то есть теперь эту ситуацию рассмотреть в одном человеке. И теперь очень аккуратно брать сверхлогичное на зуб разума, потому что боясь разрушить эту сверхлогику разумом своим, точно так же, как и боясь своим разумом разрушить веру другого человека.
Вот я поэтому и говорю, что это очень кропотливое и такое занятие. Честно сказать, вот у нас, хотя и ругают коммунистов, да, за то, что они там 70 сколько-то лет не допускали религий, но они все-таки взяли и перепахали это поле, чтобы каждый человек уже, знаете, мог осознанно выбрать, скажем, в том числе и свою веру. В этом смысле даже какое-то, так говорится, провидение свыше, да? Что если раньше ты по умолчанию должен был представителем быть той или иной религии, то теперь, собственно говоря, это только лишь дело исключительно твоего личного общения свыше. И я считаю, что это положение вещей оправдано, когда церковь, скажем, та или иная, отделена от государства. Ну представьте, в Индии, если бы там была церковь соединена с государством, а их там этих религий миллион. Чем бы это заканчивалось? Резнёй. Собственно говоря, на протяжении тысячелетий такое и было. Тот или иной клан с той или иной религией приходит к власти, начинает навязывать другим. Те терпят, потом свергают этих, сами начинают навязывать. Потом третьи приходят. Знаете, мне больше всего нравится в этом отношении высказывание Марка Твена. У Марка Твена есть совершенно замечательное высказывание. Я его дословно не помню, я его примерно в своей интерпретации вам приведу, что я, как говорится, молюсь, что называется, Господу Богу, чтобы никогда на земле не было единой религии. Я молюсь, чтобы на земле было 40 непримиримых конфликтующих сект. По той простой причине, что во время своих этих конфликтов и расприй они все самое плохое и звериное, что в них есть, как бы тратили друг на друга. А все самое хорошее, что в них есть, тратили на людей. Понимаете, вопрос это очень сложный. Развязывать их нельзя вот так, вот кавалерийским наскоком. Но с другой стороны, и заигрывать с этим крайне опасно. Глазом не успеете им моргнуть, как завтра будет очередного Джордано Бруно на костре жечь. Ладно, друзья, кто себя похвалит? Поэтому давайте я все-таки завершу эту тему с верой, да? Друзья, вера, религиозная или нерелигиозная, вещь очень деликатная. Пожалуйста, не отбирайте веру, действительно, если вы не знаете, чтобы дать человеку что-то большее. Понимаете, чтобы он как бы не отказывался от того, что было священно до него до этого, а вдруг понял, что все то, что он считал священное, это частный случай чего-то более универсального. Вот. И вообще говоря, если вы в этих вопросах ничего не понимаете, дистанцируйтесь лучше от религии. Если же вы принадлежите той или иной религиозной системе взглядов, ради Бога, продолжайте, как говорится, в них верить. Более того, йога только лишь укрепит ваше истинное видение высшего через любую религию. Вот. А, друзья, давайте, кто похвалит себя? Не-не-не, уже все, адреналин-кнопка запущена. Так. Ага. Здесь, ага. Так, похвалить бы себя неплохо.
Международный открытый йога университет Куликов Андрей, группа 4. На данном этапе моей жизни достаточно сложная ситуация мне попадается изо дня в день. И я, в принципе, выхожу из них, ну, как бы достойно.
Почти. Браво! 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 Ладненько, друзья, у нас по этому самому, по расписанию должна быть такая тема, как свобода и знание, свобода информации. Но мы ее несколько, давайте мы поменяем наше расписание. Я предлагаю на обсуждение следующую такую тему, связанную с свободой. Свобода и смерть. Или смерть. Кому как нравится. Кому как нравится. Вот. Значит, давайте мы с вами действительно взглянем на эту связку. Ведь не секрет, что фактически в любой стране, в любой нации есть те или иные исторические какие-то события, где очень часто это была такая задача номер один, осмысление своей жизни. Что мы должны платить за свободу? Какая цена, значит, не покажется маленькой? И мы знаем, что многие герои на протяжении тысячелетий иной раз жертвовали своей жизнью во имя, скажем, свободы своей страны, там, или своей личной свободы, там, и так далее. Вот давайте-ка мы поразмышляем и обсудим эту связку. А кто готов? Кто готов первый поразмышлять? Да, пожалуйста. Так, так, а где наш этот самый микрофончик?
Международный открытый йога-университет, Михаил, группа 3. Ну, я, наверное, начну с того, что мы рассматривали идею умирания. То, что смерть – это один из самых лучших механизмов, который придумал наш, ну, как бы наше высшее я для того, чтобы избавиться от своих кармических завязок, в том, в чем он запутывается в течение жизни. И это, как сказать, есть, ну, позволяет нам осуществить возможность начать с белого листа. Ну что еще можно сказать о том, что вот как раз о героях, да? Мне кажется, это работает механизм защиты продолжения рода. Вот так вот, если глубоко копнуть. Если он реально идет на свою смерть ради большего числа людей, то значит он уверен в том, что ему дадут следующее как бы тело перевоплотиться. И ему, его тело будет более может быть, лучшее, да, и по условиям, потому что он дал как бы жизнь более большему числу людей, чем он я один. И вот этот момент смерти нужно очень четко связывать с тем, что, ну, конечно же, что у нас есть следующая жизнь.
Как, ну, не совсем обоснованно, почему. Ну да, дадут ему тело еще раз. Был рабом, еще раз дадут тело раба. Ладно, давайте мы сейчас не будем пока с такой тяжелой аксиоматики начинать. Давайте, да, пожалуйста, высказываемся своими словами. Друзья, я вот прошу прощения, в чем задача Открытого йога-университета? В двух вещах, точнее в многих вещах, но то, что на первые выходит. Это первое, чтобы вы научились думать самостоятельно. Каждый из вас самостоятельно думать, рассуждать, анализировать. Задача Открытого йога-университета сделать вас свободными. Вот сейчас даже сейчас вот будем, не было у нас возможности, сейчас еще больше будем мы расширять вашу свободу. Сейчас, скорее всего, в обязательном порядке каждый будет учиться преподавать йогу на английском, друзья. Если до этого это было как-то факультативно, то сейчас, по всей видимости, будем ужесточать. Почему? Потому что вы, понимаете, вы должны не на словах, а на деле быть свободными. Вы должны быть, ощущать, что даже если вы окажетесь в Австралии, в Папуа-Новая Гвинея, где угодно, вы там сможете прожить. Собственно говоря, что такое английский? Вот в Индии был санскрит, в Европе была латынь. Язык общения, научного общения. Санскрит, аналог, это, ну, как бы европейская латынь, да, если так. Что такое английский? Это фактически сейчас та же латынь. Вот. Так вот, я к чему все это говорю? К тому, что, с одной стороны, вы должны мыслить самостоятельно, вы должны прорисовывать какие-то логические связки от своей повседневной бытовой жизни до каких-то высот в йоге. С другой стороны, конечно же, цель Открытого йога-университета – это дисциплина. Дисциплина тоже... Я, во всяком случае, могу только одно сказать. Больше всего, чему я благодарен своим учителям в свое время, да, за жесткую дисциплину. Потому что йогу потом все равно изучаешь, если начинаешь в ней, если в ней, ну, как бы, доходит постепенно то, что даже раньше не понял. А вот если бы звериная карма проснулась, если бы разгильдяйство проснулось, если бы проснулась такая вот, ну, скотское какое-то проявление, пришла бы вялость разума, какое-то такое, прошу прощения, пофигистическое отношение. И в кисель превращаешься, и такой мутной водой стекаешь, значит, по жизни. Нет, такого нельзя допустить. Поэтому здесь вот тоже должно быть. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, подберитесь. Подберитесь. И вот от простого к сложному, от своей жизни к высочайшим положениям. Вот свобода или смерть, давайте не будем даже про героев, давайте про вас поговорим. Да, я прошу прощения.
Международный открытый йога-университет, Соломатина Ирина, группа 4. Мы говорили, что каждый человек рано или поздно в своей в жизни, ну, тот человек, который отточил свой разум, перед ним встает вопрос о смерти. И зачастую этот вопрос становится, ну, принимает главенствующую роль, и все остальные вопросы могут отойти на второй план. И человек ищет, каждый человек, в принципе, ищет ответ на этот вопрос. И мне кажется, что иногда, если рассматривать, ну вот на мой взгляд, да, если рассматривать нашу жизнь в плане одной жизни, что вот все на этом, как бы вот я проживу, да, и на этом все закончится. Или, например, что вот там завтра, послезавтра, может наступить смерть, и все, на этом как бы все закончится, то если вот так рассматривать, то человек в этой жизни уже менее свободен. То есть, ну, хотя бы такой вопрос, да, себе задать. Ну, для чего я вообще сегодня буду там вставать и чего-то делать, если я завтра могу умереть, и на этом все закончится?
Угу. 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 Интересно, да.
Думая о том, что нет, на этом ничего не закончится. То есть, как бы, все равно, как бы, жизнь будет продолжаться, или там будет еще одно рождение. Но, как бы, даже если не задаваться так глубоко, а просто думать о том, что это не бесцельно, все, что я сделал, как бы все продолжится, на этом ничего не закончится, то уже в этой жизни человек может более свободно творить и спокойно делать свои дела.
Угу. Хорошо, кто еще? Да, пожалуйста, давайте мы выслушаем.
Международный открытый йога-университет, Света, группа 4. Я думаю, что смерть, она может как расширять нашу свободу, так и ограничивать. Все зависит от того, от нашего отношения к этому. Вот если взять, к примеру, вот человек запутался ну, в этой жизни, в каких-то своих проявлениях, и он может просто устать там от жизни, его может окружающие обстоятельства как-то угнетать. И вот он умирает, и в следующей жизни ну, ему как бы дается новый всплеск, и он все начинает с чистого листа. То есть он приходит ребенком радостным, веселым, и у него есть возможность начать все сначала. В этом смысле это расширяет свободу. Если мы подготовили в этой жизни почву для следующего рождения, это тоже может расширять нашу свободу. Но если мы не подготовили почву для следующего рождения, то есть не подготовили, ну, не задумывались ни о чем, жили там, как хотели, этим причиняли вред окружающим существам, то очень может быть, что мы родимся в следующей жизни в худших условиях, и тогда смерть, получается,
сократит
нашу свободу.
Интересная точка зрения. Да, еще у кого? Так, пожалуйста, да. Ага.
Я довольна смертью. Не пришла смерть, сразу как-то два полюса возникают. Отношения негативного и позитивного. И поэтому отношению к человеку, смерть, мне кажется, вообще можно очень многое сказать о человеке, вообще о его взглядах, о его представлениях о жизни, о своем месте сейчас конкретно в жизни. То есть, если...
Ну а со свободой как это все связано?
Свобода, то есть если человек чувствует, что если она относится к ней положительно, она его освобождает.
Ага, вот такое положение. Если я считаю, если я положительно отношусь к смерти, она меня освобождает, а если отрицательно, то порабощает.
Если отрицательно, да, потому что страх появляется, и все.
Хорошо, я самоубийца, решил, что называется, выйти из игры. Мне надоело все, да? Я перерезал себе вены и умер. Моя свобода стала больше или меньше? Так, давайте тотализатор, опрос. Кто считает, что больше?
Относительно чего?
Относительно ну, ситуации, которая была до этого.
А, собственно, сам момент не определяется. Определяет то, что было сделано до того, как ты вены перерезал. Что ты сделал в жизни?
Бывают очень креативные люди, дело в том, что... Которые стоят принести народу, как бы. Да, бывают режиссеры великие, там, прочие люди, которые на самом деле как бы. Стоит такой план делают, и потом, потом у них просто психика не срабатывает и все.
Ситуацию-то не решили.
Так, ладненько, оставим пока вопрос. Кто еще хочет сказать? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Ольга, группа 4. Мне кажется, что понимание о том, что нас ждет смерть каждого конкретного человека, дает возможность человеку задуматься о смысле жизни. И когда человек в размышлениях этих находит, что смысл жизни есть, он ищет его, пытается, развивается и расширяет свою свободу. А если он находит, что смысла жизни нет, тогда в его случае смерть...
Ничего не слышно. Погромче чуть-чуть.
Если человек в рассуждениях о смысле жизни, вызванный осознанием смерти, начинает развиваться, находит смысл жизни и расширяет свою свободу, в этом случае смерть для него играет положительный фактор. А если он не находит смысла жизни, что и случается с самоубийцами, тогда это уменьшает его свободу.
Ага. Еще у кого? Да, Григорий вот долго руку тянул. Дайте ему микрофончик. Друзья, думаем, думаем, высказываемся по этому поводу.
Значит, Григорий, вы мне слушатель. Вот пришли следующие соображения, что смерть можно, похоже, как бы на работу, если с компьютером сравнивать, клавиши «Delete» и одновременно Ctrl-Alt-Delete, которая перезагружает.
Раньше была кнопка «Reset».
Да, «Reset». То есть она сбрасывает все лишнее, перезагружает, все проблемы решены сразу.
Нет человека, нет проблемы, да?
Вот, потом очень похоже на работу клавиши также и «Delete». То есть если представить, что в компьютере у нас сломалась клавиша «Delete», то у нас компьютер скоро
«Delete», вы хотите сказать. Да, «Delete».
Перестанет работать, просто все, информация будет огромное количество, как же ее стирать-то? То есть очень полезная кнопочка.
Не, кнопочка-то полезная, а к свободе-то какое-то отношение имеет?
Вот. Значит, второе, вот представьте, что на земном шаре все стали бессмертными, никто не умирает, вот население планеты растет на состояние метро в часы пик. Вот. То есть тоже, вот, пожалуйста, смерть, если бы не было смерти, именно так было бы. Третье, это вот в плане свободы.
Подождите. Нету смерти, но может быть и нету и рождения, и все стабилизировалось.
Нет, рождение есть, а смерти нет. Смерть освобождает место для новых вариантов. И эти новые варианты являются гораздо более устойчивыми и живучими в текущей ситуации. То есть дети более легко и быстрее адаптируются к изменяющемуся миру. Вообще вот так вот придумал.
Ну и какое резюме свободы и смерти?
Такое, что эго наше не хочет умирать, во-первых. То есть это все здорово для других. То есть, но само эго каждого человека, она хочет жить вечно. Вот. И несмотря на все вышесказанное.
Так, еще раз, вот последняя часть особенно интересная. Что значит эго будет жить вечно?
Не хочет жить вечно.
А, хочет жить вечно.
И проблема бессмертия, но позитивное, могу закончить на позитивное утверждение,
да,
что через 10-15-20 лет
все мы умрем.
Проблема нет, бессмертие будет решена, действительно. То есть можно будет человека, конечно, застрелить принудительно, но в принципе он стареть и умирать уже не будет. Будучи еще, если его никто не застрелит, то...
А, то есть это современная наука нам обещает?
Да, то он будет жить.
Обещают. И сколько это на кого-то...
Через 20 лет.
Они под это уже бюджетные деньги получили? Хороший очень инновационный проект, отличный, друзья.
На самом деле, я знаю
эту информацию. То есть имеет смысл также поучаствовать, да, в предприятии. Хорошо, да, пожалуйста. Передайте микрофончик, пожалуйста, друзья. Маш.
Международный открытый йога-университет, Анна, группа 4. Я хочу, вот, вы сказали, начать с себя, да? Смерть в моей жизни.
Да, вот очень-очень интересно с себя бы начать, да.
Если я умру
в анализе.
Сегодня смерть сократит мою свободу, и это будет не очень уместно.
Все правильно, друзья, что такого смешного? Ну, представьте, если бы Эйнштейн сказал, ну, сейчас я умру, и не будет вам никаких там формул, это, и не только свою свободу сократил бы, но еще и нашу бы. Ну-ну.
Ну да, примерно так.
Очка, вот это мне отношение нравится. Вот такое отношение должно быть у каждого студента в открытом йога-университете. То есть вы еще обо мне услышите. Понимаете, да? Если у вас другие мысли, если вы не собираетесь перевернуть и сделать, значит, к лучшему мир наш устроить, да, то вы что-то не понимаете в йоге. Да-да, я прошу прощения.
То есть моя свобода и свобода еще многих людей сократится. Но когда мое тело постареет, и мой разум уже перестанет там так функционировать, и начнутся страдания, даже на физическом уровне, и я уже не смогу ну, чего-то достичь и уже расширять свою свободу и свободу других людей, тогда смерть будет моим спасением и даст мне возможность заново родиться, заново развиваться и иметь вот этот опять период жизни, когда я смогу расширять свободу своего я. И...
Ну, то есть, или, как уже упомянутый сегодня Марк Твен, у него тоже есть такое высказывание, что самое главное в этой жизни делать все вовремя. Вовремя родиться и вовремя умереть. Да, пожалуйста, да.
Международный открытый йога-университет, знакомый Анастасия, 4-я группа. Я тоже на примере своей жизни хочу сказать. В моем понимании смерть, она неотделима от понятия жизнь, а понятие жизни неотделимо от понятия свободы. Так вот, как человек относится к своей жизни, как он ее проживает, то есть какой он обладает внутренней свободой, такой является ему в дальнейшем жизнь. Допустим, в старости человек начинает болеть, и его внешняя свобода резко ограничивается. Допустим, он не может ходить, да, или еще что-то, какие-то внешние проявления, которые ограничивают его внешнюю свободу. Но внутри человек продолжает любить жизнь, человек продолжает радоваться, человек ощущает свою внутреннюю свободу. И он принимает эту смерть, совершенно благополучно, она является для него положительным явлением. Если же у человека нет вот этой внутренней свободы, и он зацикливается на ограничении своей внешней свободы, то он умирает еще в тот момент, когда он начинает страдать от того, что вот он болен, допустим. И смерть является, мало того, что она приходит раньше, она является резко негативным явлением. Ну и точно так же, допустим, человек, который сидит в тюрьме, да, он ограничен очень сильно в своей внешней свободе, но у него есть два выбора. Либо ожидать скорейшей смерти как своего спасения, да, потому что он не хочет находиться в этих стенах, ему предпочтительнее не умереть. Но в таком случае, опять же, смерть не является положительным явлением. Либо он может как-то саморазвиваться, читать книги, да, расширять свою внутреннюю свободу и не обращать внимания на то, что его внешняя свобода сильно ограничена.
Еще у кого, да, пожалуйста.
Международный открытый университет. Александр
группа. Вольная группа.
Вот. Но хочется все-таки взглянуть на смерть как на положительный фактор и рассмотреть ее как некий механизм, который включается в какой-то определенный момент на нашем, как сказать, причинном теле, когда мы начинаем чувствовать, что мы своими ассоциативными связями уже полностью нашу свободу начинаем ограничивать чем-то. И чем дальше мы начинаем направлять нашу энергию в эти ассоциативные связи, которые, по нашему мнению, ограничивают свободу, тем быстрее наступает сам момент отождествления такого с собой.
Да вот в том-то и дело, что эта вещь одна из другой не следует. Но я поясню для тех, кто, может быть, не совсем, так сказать, ухватил ход мысли. Мы с вами, как пауки, плетем вокруг себя паутину нашей привязанности, наших стремлений, наших страхов, наших надежд. Понятно, что в детстве всего поменьше, а к старости уже всего очень много. И иногда случается так, что мы такого наплели, что уже сами уже не можем выбраться из того, что мы наплели, как тот паук, который много паутины наплел, и все, и сам в ней повис. Но от этого вовсе не следует, что вслед за этим идет автоматический процесс как бы разрыва всех связей. Нет, они могут нарастать. То есть как раз вот этот вот, то, что бы мы назвали процессом смерти, это такой резкий обрыв, это как раз вещь на самом деле совершенно неочевидная. Она не следует ни из чего, друзья. Вот согласно высшей аксиоматике йоги, собственно говоря, нет места смерти. Просто вот в аксиоматике йоги нет положения смерти. И там больше объясняется вопрос, откуда же она взялась, нежели вопрос, как от нее избавиться. Вы понимаете? Потому что, ну, во-первых, это вещи взаимосвязаны. Во-вторых, это то, что мы называем смерть, там рассматривается как некая такая вещь чудесная даже. Но пока об этом давайте попозже. Кто еще рта не раскрывал? Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Международный открытый йога-университет, Анастасия, группа 3. Я вижу механизм смерти как такое сверхгуманистическое, сверхгуманное изобретение, потому что с наступлением смерти мы ничего не теряем, фактически вектор нашего движения, он сохраняется. Но смерть дает нам дополнительный объем сил для движения по этому вектору. То есть, когда срабатывает вот этот механизм смерти и затем рождения, мы получаем приток тех ресурсов, которые у нас исчерпались в течение прошлой жизни, а сам вектор движения и этот вектор движения, это движение к свободе у каждого живого существа, он сохраняется, ну, то есть мы не теряем ничего с этим.
Ну, честно сказать, давайте я поспорю. Да, конечно, то есть зубы разваливаются, глаза уже не видят. Но мне вовсе не хотелось бы, чтобы сегодня, выходя из нашего КЦ просветления, меня кто-нибудь бы пристукнул, чтобы я заново родился. Я, собственно говоря, еще согласен, да, даже еще пока в этом теле пожить. То есть фактор смерти – это не обязательно что-то положительное. Почему? Что, да, все люди от него спасаются, да? Если бы он был только лишь положительный, обратите внимание, да, все бы радовались. Вы знаете, вчера катастрофа, столько тысяч погибло, праздник. Вот, да? Но мы видим как раз прямо противоположную ситуацию, что мы, в общем-то, как-то невесело это воспринимаем. И более того, сами не хотим туда попасть. То есть не так все, чтобы было очевидно. Ну ладно, еще потом поговорим. Да, пожалуйста. А, что?
Ну, у меня просто было что сказать на это. Мне кажется, что мы так относимся только потому, что у нас нет общего видения вот этого вектора. Мы не понимаем, что... Ну, то есть, понятия нашего разума, они не могут постичь сверхлогику этого механизма. И если мы будем доверять, как бы, этому механизму сверхлогичному, то... Тогда проще будем относиться к тому, что вот сейчас просто настало время получить вот эту вот порцию дозарядки.
Так а кто ж знает, когда же оно настало-то? Ну кто может определить, вот когда оно настанет? Кто? Ну я, например, не знаю.
Логика. Вечный процесс исчерпания ресурсов нет, в этом доме уже жить невозможно.
Нет, друзья, подождите. Подождите. Здесь немножко по-другому вопрос. Значит, это тогда дополнительные, так сказать, какие-то эти определяющие факторы. Но сама по себе смерть, как вы понимаете, она может быть и фактором неприемлемым. Ну, неприемлемый фактор, да? То есть я согласен, бывают случаи, когда приемлемый, а бывает, когда неприемлемый. То есть здесь надо разбираться, выходит. Или нет? Или любая смерть приемлема? А кто может... Друзья, вот опять же, момент. А кто может определить момент, когда... Ну, тогда, понимаете, здесь вот какая здесь логика? Да, вот сегодня придете вечером домой, включите телевизор, будет сказано, а вот в очередной раз там по разгильдяйству определенное количество людей погибло, а вы будете говорить, о, как вовремя они все это умерли, а? Как знали все, да? А зачем дороги ремонтировать, чтобы там, значит, это ДДП не было? Не надо, зачем это, наркотики сокращать? Не, пускай жрут побольше. Им как раз вот время подходит, очередная доза, и он уложится. Ладно, давайте мы попозже чуть-чуть. Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Игорь, третья группа. Если есть свобода, значит нет страха. Если нет страха, значит мы начинаем уже изучать этот феномен как смерть и понимаем, что каждый будет участвовать в этом процессе. И начинаешь уже более ответственно относиться к своей жизни. Понимаешь, что какие-то моменты лучше не стоит совершать и не ускорять этот момент.
Угу. А очень интересное положение. И так добавился фактор. Вот смотрите, мы рассматриваем. Свобода и смерть. Да? И тут вкрался один такой промежуточный фактор. Это отношение к смерти. А именно, наличие или отсутствие страха. Так, еще кто не высказался? Да, пожалуйста. Ага.
Международный открытый йога-университет. Вячеслав Карандасов, третья группа. Свобода и смерть. Ну, на мой взгляд, понятие свободы, оно много выше, чем понятие смерти. То есть мы можем волеизъявить, мы свободны в выборе, по большому счету, жить нам или не жить. Ну, понятно, мы имеем в виду перерождение, но тем не менее, в данной конкретной жизни у нас всегда есть выбор, жить или не жить. То есть понятие свободы, оно, на мой взгляд, много сильнее, больше, выше.
Ага, то есть надо в первую очередь рассматривать понятие свободы, а понятие смерть рассматривать как второстепенное и анализировать, приведет ли очередная к смерти к увеличению свободы или наоборот к сокращению. То есть правильно ли я понял?
Да, большое
угу. Угу. Так, кто не открывал рта, друзья, давайте, чтобы
я
все...
Я хотела еще один промежуточный фактор внести. Это не сам факт смерти, а осознание смерти.
Что значит осознание смерти?
Вот буквально эту неделю такой опять маленький эксперимент провела, который я очень люблю.
Надеюсь, никого не убили. Пока нет.
Вот, и примерно здесь сидит с вами знакомый, я задала такой глуповатый вопрос, но как бы интересный был результат. А вопрос был такой: а что бы изменилось в вашей жизни, если бы вы точно знали, что вам там осталось жить неделю, месяц там и так дальше? Вот, ответы были абсолютно потрясающие, но очень похожие. Люди вдруг начали говорить о своих мечтах. То есть кто-то начал говорить о том, что там, он бы поехал в путешествие, о котором всю жизнь мечтал. Кто-то начал говорить о том, что научился бы рисовать, и наконец-то начал бы рисовать. Вот, а кто-то, там одна женщина со слезами на глазах мне сказала, что всю жизнь мечтала прочитать «Маленького принца» в оригинале, и для этого она бы выучила французский язык и наконец-то исполнила свою мечту. То есть люди получили доступ к своим мечтам, то есть к своему счастью, то есть можно сказать, что получили благодаря тому, что они осознали, ну, пусть в игровом таком как бы варианте, но тем не менее, факт своей неминуемой ближайшей смерти, они получили какой-то глоток свободы.
Это, знаете, мне напомнило анекдот, старый советский анекдот был, о том, значит, смысл его заключался в следующем. Гигантский метеорит летит к Земле и через 3 дня должен упасть, ну и все человечество погибнет. И, значит, начали исследовать, что люди в каждой стране делают. Посмотрели Америку, все пьют, в разгул там ушли, значит, все, значит, во Франции все там любовью поголовно занимаются. Ну и в Советский Союз смотрят, а в Советском Союзе такие демонстрации с лозунгами, значит, этими транспарантами, на которых лозунг написан «Пятилетку за 3 дня». То есть во времена Советского Союза было очень модно, ну как, так сказать, сокращать время там, того или иного выполнения тех или иных заданий. И вот здесь та же самая ситуация, что фактор смерти заставляет нас как бы спрессовать жизнь и то, чем мы собирались заняться в будущем, начать делать уже прямо сейчас. Потому что человек такое существо очень, как вам сказать, странное. Человек живет либо прошлым, либо будущим, но очень редко настоящим. То есть он то говорит, ой, как было замечательно жить, а теперь сейчас как плохо. Да? Или наоборот, вот, сейчас мне плохо, но потом заживу, будет мне хорошо. И в результате не живет вообще всю жизнь. А фактор действительно смерти, он несколько так отрезвляет и дает понять, собственно, а когда ты собираешься жить-то, собственно, если совсем мало времени. И по этой причине также еще из истории известен один анекдот, по-моему, про Юлия Цезаря, если я не ошибаюсь, у которого был девиз «Проживать каждый день своей жизни, как если бы это был последний день его жизни. То есть, вот, ну, представляете, да, полководцу, который вечно воюет, и вечно, ну, как сказать, ну, вот, по идее, должен был бы жить в сомнениях, делать это или не делать это. И очень часто гораздо легче определиться, чего ты хочешь в жизни, когда ты, в общем-то, спрашиваешь себя, а если я завтра умру? Собственно, сделал ли я все то, что я хотел сделать в этой жизни? Никак не странно, это немножко так взбадривает. Ну хорошо, еще давайте, друзья, да, пожалуйста.
Международный стратегический университет, Юля, группа 3. Я коротко хочу сказать, насколько я помню из йоги умирания, что смерть – это наш прямой шанс вырваться на свободу. Причем в самом механизме умирания там дается нам 3 шанса, если их уже более подробно рассматривать. И это зависит от того, насколько мы осознаны в смерти и к чему мы с этим, вернее, с чем мы к этому пришли, к этому состоянию. Соответственно, при жизни нужно, мягко говоря, развивать осознанность различными практиками йоги, чтобы в этот момент использовать по максимуму и не возвращаться вот в те ассоциативные связи, а осознать свое высшее я.
Ну да, то есть, как это, мне всегда очень нравится такое выражение. Йоги едини древности очень такие люди, они даже в корыстных целях просветления научились использовать свою собственную смерть. Действительно, в практике йоги умирания, как и любые практики йоги, призваны увеличивать нашу свободу. Вы помните, да? Йога – это система самопознания, увеличивающая нашу свободу. В момент смерти происходит масса интересных явлений. И если грамотно их использовать, то даже сам момент смерти, вне зависимости от того, что к нему привело или какая у тебя жизнь была до этого, создает предпосылки для шанса резко увеличить свою свободу. Но это уже, друзья, опять высший пилотаж. Давайте мы сейчас к своими словами. Кто еще? Кто рта не открывал? Да, пожалуйста. А представиться... А только что-то ничего не слышно. Друзья, там...
Я хочу рассмотреть такой момент. Казалось бы, мы абсолютно свободны выбрать обстоятельства и время смерти для себя или для другого человека. Если же мы себе позволяем это и лишаем жизни себя либо другого, то этим мы резко ограничиваем свою свободу либо в буквальном смысле, либо посредством механизма кармы. То есть получается, что если мы пользуемся свободой в этом отношении, то мы же ее себя и лишаем.
Ага, то есть связка свобода и смерть подразумевает, что можно грамотно воспользоваться фактором смерти и увеличить свою свободу, а можно неграмотно и уменьшить свою свободу. Угу. Еще кто? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Анастасия, группа 2. Я бы хотела предположить, почему все боятся смерти.
Да,
каждый
да.
Каждый из нас боится.
Да.
Но если вспомнить аксиоматику, то единственное, что мы можем перенести в следующую жизнь из этой, это опыт. И у каждого из нас, если мы не первую жизнь вообще живем, то был опыт умирания.
Так, кто не первую жизнь живет? Руки подняли.
Именно этот процесс умирания связан с процессом растворения принципов, то есть пробуждения энергии, растворения принципов, и я думаю, что процедура не из самых приятных, поэтому мы все помним, что это такое, и боимся в этой жизни.
Ну, друзья, знаете, в йога-сутрах Патанджали, а точнее в комментариях в Ясы к ним, есть такое очень интересное обоснование страха смерти. Боимся мы только лишь того, что уже пробовали. А, значит, так как мы, и отсюда следует, что если мы боимся смерти, значит, мы уже много раз умирали. Запомнили, что это было неприятно, и уже в этой жизни побаиваемся, да? Но вообще вопрос это очень открытый. Дело в том, что, ну, если так, отходить в сторону, вот в том-то и заключается проблема, что в некоторых случаях, как раз смерть превращается не в что-то неприятное, а в высочайший шанс. То есть и вопрос в том, в какой степени неведения человек находится в момент, так сказать, умирания. То есть если неведение большое, то да, действительно, это очень неприятное времяпрепровождение умирать, а потом вновь рождаться. А вот если ты достиг какого-то уровня познания того, чем ты являешься на самом деле и так далее, то это превращается в опыт. Просто опыт вот такой. Ну, знаете, вот как бы вы можете поехать за границу и посмотреть, что там вам покажут экскурсоводы. А тут это светопредставление разворачивается само по себе. И вопрос в том, что, безусловно, затрагиваются очень глубинные какие-то моменты устройства. Но в первую очередь роль играет наше отношение к ним. А это отношение определяется степенью нашего неведения. Собственно говоря, почему во многих, в том числе и религиозных, всякого рода учениях, большое внимание уделяли, в каком состоянии человек умирает. Для этого придумывали даже самые целые такие процедуры, там, ну не отпуск грехов, а там исповедование перед смертью. Обычно этих каторжников, значит, перед тем, как повесить, обязательно кто-нибудь там приходил, представитель религии. Или наоборот, человек собирался уже умирать, звал к себе там священника или еще какого-нибудь духовное лицо. И это мы наблюдаем в качестве традиции, причем вне зависимости даже от формы религии. Так как действительно, если там, та или иная религия или та или иная философия несла какие-то действительно высшие знания, то человек как бы перед смертью их освежал, вспоминал, утверждался в них и даже несмотря на какую-то, может быть, оставшуюся степень неведения, преодолевал этот процесс умирания легче. В частности, на этом, кстати говоря, построена знаменитая практика вот в Тибете, так называемая это, книга мертвых или Бардот Хёдол она называется, где буквально там еще человек, даже если он не умер, ему начинали читать эту книжку вслух, чтобы он ее заучил. В плане того, что там, как говорится, перечисляется, что вот какие там процессы должны происходить при его, значит, смерти. Что если он будет все знать, метаться не будет, превратит это в часть практики, превратит в часть практики, грамотно воспользуется, в лучшем месте родиться, то есть увеличит свою свободу. Но об этом немножко потом. Еще кто? Да, пожалуйста.
Вот у меня вопрос возник.
Не-не-не, стоп, вопросы потом. Кто не высказался еще?
Международный открытый йога университет, Сайор, четвертая группа. Я хочу немножко с другой стороны посмотреть на отношения свободы и смерти. И вспомнить о том, что наш уход от жизни... Ну, связан, наверное, с нарушением первого принципа йоги по отношению к нашим близким, родным и людям. Близким, дорогим, любимым.
Так,
людям,
стоп.
Зависимы. Ну, хорошо, я по-другому скажу. Я хочу...
Сразу же под сомнение ставлю.
Давайте я по-другому скажу.
Сейчас, одну секунду, что... давайте вот на этом я сейчас мы продолжим, Сайора. Друзья, это вопрос, в каком возрасте вы уходите из жизни?
Нет, я хочу... Да.
А представьте, что вы парализованный больной, которого кормят из ложечки, и ваши все родные и близкие фактически не живут своей жизнью, а фактически привязаны к вам. И поэтому, знаете, как посмотреть на ситуацию, что вы думаете, а я стал обузой, может наоборот, смерть, моя смерть, как говорится, для блага будет всех живых существ. Это ж как посмотреть, друзья. Ну-ну.
Хорошо, я не учла этот момент, я, наверное, по-другому скажу, что у каждого из нас есть дорогие, любимые люди, которые... зависимы от нас, которых мы любим, которые любят нас, по отношению к которым мы испытываем определенную ответственность. И осознание этого, того, что, если ты уйдешь из жизни, то ты причинишь как бы им вред, заставляет тебя сделать некие шаги, которые расширят их свободу. Ну и как, наверное, косвенно твою свободу расширят. И как бы, чтобы вне зависимости от того, жив ты или тебя нет, они оставались,
они не страдали ни в каких проявлениях. Ну, или по минимальных проявлениях, так что.
Ага, то есть фактор еще отношения окружающих людей вот к этому процессу смерти. Еще кто рта не открывал? Да, пожалуйста. Кто не открывал рта? Да.
International University Salon.
Браво. Так, Андрей, значит, шапку на английском. Давайте, друзья, начнем изучать именно с этого. Значит, International Open Yoga University, да, значит, и так далее. Ну-ну.
Я хотел сказать...
Друзья, все будете говорить на английском. Все. Все будете говорить. Нет, так попали в лапы, что называется, да? Да-да.
В йоге нет, как мы говорили, ничего плохого, ничего хорошего. Есть уместно и неуместно. И действительно, наверное, смерть может быть уместной, когда человек реализовал себя, достиг каких-то целей, вышел на тот уровень, который он хотел. Цели поставлены, цели достигнуты, и человек... Понимает, что все, в принципе, я все сделал, следующий шаг уже в следующей жизни. Он умирает с чистой совестью, он смотрит вниз, и я прошел этот путь, как бы освобождаю дорогу своим детям, внукам. И, по-моему, это совершенно нормально. А как неуместно, наверное, бывают ситуации, когда люди попадают в катастрофу, нам это может быть сверхлогично, может быть, они где-то с точки зрения высшего, опять же, неуместно с нашей точки зрения, да, с точки зрения высшего, которое мы не можем оценить, может быть, они... Это где-то гуманистично, где-то... То есть мы не можем это понять. Но вот с точки зрения человеческой это уместно, либо неуместно. Также в любом возрасте, да, все зависит от того, на каком уровне человек находится лично.
Интересно. Кто еще? Кто не рта не открывал? Да, пожалуйста. Что-то, Лен, там неплохо слышно. Поближе микрофончик. Тогда, Лен, надо поближе сюда подойти. Подойдите сюда поближе, вероятно, он не ловит.
Вот, сейчас слышу. Я бы хотела сделать привязку еще между смертью и вот той темой, о которой мы только что говорили, свобода и вера, потому что часто можно видеть, что именно перед фактором смерти человек начинает задумываться о высшем, и, в общем-то, большинство, ну, все практически религии, какие-то философские системы, они так или иначе связаны с фактором смерти, вот именно с этой темой. А так как вот наше современное западное общество, в основном такое общество потребления и больше ориентированное на сиюминутные вот какие-то наслаждения, материальную жизнь и так далее, то в нашем мире сейчас смерть, она как становится чем-то маргинальным. И вот, допустим, еще там полтора века назад люди к смерти относились проще, потому что, во-первых, ну, не было таких достижений медицины, и смерть, в общем-то, была чем-то таким более привычным, ну, пусть не повседневным, но более привычным событием. Там фактически каждый третий ребенок рожденный умирал, и продолжительность жизни такой была. Сейчас в наше время, в общем-то, зачастую вот как раз смерть вот выносится за скобки жизни, то есть и вот, вот эта вот разница, которая получается между жизнью и смертью, она нас заставляет относиться к смерти, ну, как-то вот не так.
Ну а свобода при чем тут?
А это сокращает нашу свободу, потому что если бы мы воспринимали смерть как нечто нормальное, то мы бы это бы не ограничивало.
А вот Григорий обещал, что через 20 лет общество потребления... получит новый продукт для потребления, бессмертие. Как тогда быть?
Это меня заставляет вспомнить опять же роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Там вот такое общество, ну тоже, да, наслаждение, потребление очень высоко развелось. И,
бессмертных?
Ну, нет, они не бессмертны, но они вечно юные, то есть они до конца жизни сохраняют молодость, красоту, способность наслаждаться, но... Смерть все равно приходит.
Не-не, Григорий говорит, что не будет смерти. 20 лет и все. Главное протянуть эти 20 лет, друзья.
Ну тогда придется вспомнить, не знаю, наверное, Николая Федорова, его философия общего дела, что придется осваивать другие планеты, всем улетать.
А, то есть места не хватит? Ну, почему нет? Почему нет? Так, друзья, кто еще... Да, нет, кто еще вообще рта не раскрывал? Друзья, вот есть такие... А кто вообще не раскрывал рта?
Я же не раскрывала рта, но я
да.
Вопрос не точно поняла. Вопрос смерти вообще?
Мне очень понравился. Я достаточно громко говорю?
Ну, лучше, может, конечно, через микрофон, по идее.
Нет.
И представьтесь, пожалуйста.
Ирина, вон не слушайте.
Я просто хотела подчеркнуть важность момента. Ну, все бывают действительно переходные моменты в жизни, когда нужно просто сменить курс и взять смело новый поворот. И в этот момент бывают многие вещи как бы достаточно не определены, то есть нет никакой, почвы под ногами, так сказать. И важность именно жить в настоящем моменте. Я говорю с точки зрения, я просто жила в разных местах, то есть я жила и в Штатах, и жила и в Австралии. Вот. То есть, когда меняешь резко социум, обстановку, место, как бы, то действительно возникает иногда ощущение, что нужно просто иногда сконцентрироваться на настоящем моменте и жить именно вот сейчас, потому что многие вещи, очень-очень.
Нет, вопрос по-другому, как связана свобода и смерть?
Свобода и смерть?
Да.
Свобода напрямую связана, потому что иногда возникает реальная угроза в данный настоящий момент.
Нет, с чем связана напрямую?
Свобода и смерть?
Да, вот говорите, свобода связана напрямую с чем? Со смертью?
Иногда да.
Так, свобода, это мы обсуждаем, да, что свобода и смерть, свобода или смерть, да.
Но бывает такая реальная угроза в данную секунду, например, когда, если хочешь, существуют разные философии, Луиза Хей, которая говорит, что, например...
Сейчас ваша личная точка зрения. Друзья, давайте мы сейчас даже Елена стала приводить. Сейчас больше интересует ваше отношение. Как вы думаете, свобода и смерть, как это связано все друг с другом?
Я, наверное, еще не готова. Так.
Хорошо, ладно. Друзья, у нас времени нет. Давайте вы подготовьтесь. Мы следующую лекцию начнем именно с этого же вопроса. Просто я прошу прощения, уже все у нас на сегодня все. Все, друзья, отдыхаем.